Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти преподобного Феодосия, великого святого XI века, основателя общежительного монастырского устава. Именно Феодосия волновали вопросы, как должна проходить жизнь монахов в монастырях, чем они должны заниматься, каким должен быть для инока режим дня, когда ему вставать, когда ложиться спать, сколько работать и сколько молиться. Что позволительно, братья, а что абсолютно недопустимо. Итак, множество вопросов приходилось решать нашему, так сказать, родоначальнику монашества Руси Киевской. Для большинства людей нашего с вами времени монашество является экзотикой. Для кого-то в хорошем смысле слова, для кого-то в дурном. Негативную роль в этом сыграла атеистическая пропаганда советских времен, когда монастыри квалифицировались как оплот мракобесия. Ну, понятно. Если человек – это биомасса, состоящая исключительно из белков, жиров и углеводов, а в мире нет ничего, кроме материи, значит, имеет смысл только то, что имеет отношение к телесному. Спорт, например, или таблетки. А монахи посвятили жизнь какому-то духовному совершенству. Но если духа нет, как можно совершенствовать то, чего у тебя нет? Значит, это самообман или шулерство. У кого-то, быть может, и вправду нет души. Говорят же, вон тот человек бездушный. Но у нормальных людей и дух, и душа все же есть. А некоторые обладают, ну, очень красивыми душами. Таковых не так уж и часто, но можно встретить и сегодня. И когда общаешься с такими людьми, жить становится легче и радостнее. Но были настолько великие, прекрасные духом люди, которые озаряли своим внутренним светом не только приходящих к ним, но и весь мир, всю землю, всех живущих на нашей планете. Это такие святые, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский или ныне празднуемый преподобный Феодосий Киево-Печерский. «Яблочко от яблони далеко не укатится», — говорят в народе, подразумевая важность таких факторов, как наследственность, социальная среда, воспитание. Но в случае с Феодосием эта поговорка не звучала. Его родители, хотя и были формально верующими, но жили такой исключительно приземленной жизнью, были последовательными прагматиками. А Феодосий с раннего детства любил часами стоять перед иконами, в молитвенном сосредоточении. В любую свободную минуту бежал в храм, на клирос, где пел и читал. Родителей это очень беспокоило. Они все делали для того, чтобы отвлечь молодого отрока от излишней духовности, как сейчас бы сказали, фанатизма. Его даже наказывали за это. Мать Феодосия была женщиной по-своему любящей, но принципиальной. Всяческие нарекания и насмешки парень терпел с кротостью и смирением вплоть до 24-летнего возраста, когда он тайно покидает родительский дом и постригается в иноческий чин у величайшего подвижника Руси, преподобного Антония, основателя Киево-Печерской лавры. Антоний – основатель Киево-Печерской лавры. Звучит громко. На самом же деле все выглядело очень скромно. Пришел в один прекрасный момент Антоний на приглянувшееся ему пустынное место, вырыл небольшую землянку и стал там подвязаться. Со временем, следуя примеру Антония, возле него стали селиться подвижники. А когда их перевалило за 12, Антоний собрал свое имущество, состоявшее из нескольких книг, и ушел на соседнюю гору, чтобы никто его не беспокоил. По своему стилю Антоний был одиночкой-отшельником. А вот Феодосий, который оказался среди этих 12 его учеников и был избран ими в качестве игумена, как позже выяснится, прекрасный организатор и управленец. Мать Феодосия поначалу скорбела за сыном, а потом, как сложилось, что и сама приняла монашество, против чего боролась, на то и напоролась. Слава о подвигах Феодосия привлекала множество иноков в обитель, в которой он построил новую церковь и кельи. За основу им был взят студийский общежительный устав. Он служил своего рода скелетом, на который Феодосием была наращена плоть. Множество деталей, подробностей и нюансов, которые стали характерными именно для русского монашества. Несмотря на свое положение игумена, в повседневности Феодосий не уклонялся от тяжкого физического труда. Ел он только сухой хлеб и вареную зелень, без масла. Ночи проходили у него без сна в молитве. Это много раз замечало братья, хотя избранник Божий старался скрыть свой подвиг от других. Никто не видел, чтобы преподобный спал лежа. Обычно он отдыхал сидя. Одевался более чем скромно. В связи с этим случился однажды курьез. Возвращался как-то Феодосий от великого князя Изяслава в роскошной княжеской карете. Возница, не знавший преподобного, грубо его окликнул: «Ты, монах, ступай на мое место, а я пока посижу в колеснице». Святой старец кротко послушался и повез слугу. И тут перед взором ямщика стали происходить странные вещи. Проезжающие мимо бояре, сходя с коней, в землю кланялись его, так сказать, водителю. Сказать, что возница испугался, ничего не сказать. Но святой подвижник успокоил его, а по приезде накормил в монастыре. Авторитет преподобного Феодосия был весьма велик. За его духовным советом обращались даже князья, и он действительно мог себе позволить обличать сильных мира сего. Незаконно осужденные всегда находили в нем заступника, а судьи пересматривали дела по просьбе чтимого всеми игумена. С продовольствием проблем в монастыре не было. Бог заботился о братии и всегда вовремя посылал благотворителей. Впрочем, монашеское братье все не съедало. На территории монастыря был обустроен двор, где любой нуждающийся мог получить пищу и кров. Мирно отошел ко Господу преподобный Феодосий в 1074 году и погребен в выкопанной им же пещере, в которой каждый год уединялся на время Великого Поста. А о жизни этого преподобного святого мы знаем из записей одного из его учеников, Нестора Летописца, которого можно по праву назвать отцом русской истории. А вторую тему, которая обсуждается в Кафедральном соборе Сретения Господня, можно назвать так. Сексуальный террор наших дней. На прошлых беседах мы подчеркивали с вами, что матерщина к эротике прямого отношения не имеет. Эротика – это красота, нежность, ласка, восхищение. А сквернословие – это грубость, хамство, грязный плевок. Да, это парадокс, который многих сбивает с толку. Ведь буквальный смысл матерных слов и выражений связан именно со сферой половых отношений. Но, как пишет апостол, буква убивает. Дословное значение ругательств в данном случае может ввести в заблуждение. Можете сами в этом убедиться. Попробуйте взять какой-нибудь эротический рассказ, такой вот зажигающий, и опошлить его. То есть все, что по смыслу можно заменить нецензурными словами и оборотами, замените и прочтите в новой редакции. Он перестанет быть эротическим. Вы уже не почувствуете его возбуждающие силы. Это будет нечто мерзкое и смрадное. Связь матерщины с полом, ее смысл, как мы уже говорили с вами, только в одном – в унижении сексуального партнера, в стремлении опустить его и растоптать. Рассуждая о ругательствах, мы, конечно, понимаем, что брань бывает не только устная или письменная. Это и жесты различные, будь то комбинация из трех пальцев или полруки в соответственном положении. Это и заборные картинки. Среди музыкантов до-ре-ми-до-ре-до. Но опять же, до-ре-ми-до-ре-до – это не глаз вопиющего от полового голода. Это ругательство. Да пошел ты. Поэтому, завершая наш с вами непосредственный разговор о ненормативной лексике, хотелось, чтобы последнюю мысль мы все же усвоили – матерщина и эротика – это вещи разные, до несовместимости. Ну а дальше можно самую малость поговорить об эротике, коль мы зацепили, так сказать, это понятие. С христианской точки зрения, эротика – это хорошо или плохо? Есть категория христиан, которые без малейшего колебания со всей решительностью скажут: «Конечно, плохо, это разврат, распущенность, грех». И обязательно приведут в качестве доказательства правильности своей позиции изречение Иисуса, который в Нагорной проповеди сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Я думаю, здесь не следует пытаться поймать Христа на слове, как это в свое время пытались сделать его противники, вырывая слова из контекста. Вот каков был тогдашний культурно-религиозный фон, на котором звучала проповедь Евангелия? Фарисейство, ставшее именем нарицательным, то есть религиозное лицемерие, несоответствие внешнего внутреннему, одним словом, показуха. Фарисеи, останавливаясь на оживленных перекрестках и местах большого скопления народа, нарочито воздевали руки и во всеуслышание произносили слова молитв, чтобы продемонстрировать свое благочестие и набожность. Они красиво говорили, щепетильно исполняли все мелочи ритуальных предписаний. Но в сердцах их зачастую гнездилась нечисть. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» – обличал их Иисус. «Что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Поэтому в Нагорной проповеди Господом акцент ставится на сердце. Внутреннее должно соответствовать внешнему. Христос говорит о том, что нечего кичиться тем, что ты никого не убил или не побил. Важна твоя душа, как ты внутренне относишься к своему ближнему. Всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду, говорит Христос. Да, фарисеи воздерживались от фактического блуда, но внутри, в мыслях, чувствах и фантазиях зачастую были более развращенными, чем заядлые блудники. Как в анекдоте, который я, по-моему, вам уже рассказывал. «Что вы думаете, глядя на эту картину?» — спрашивает журналист посетителя выставки. «Думаю о сексе». «Как? Здесь же ничего такого. Пейзаж, деревья, ручеек, травка». «А я всегда думаю о сексе», — заключает посетитель. «Да, это правда. Есть старые девы, которые внутренне несравненно более развращены, чем проститутки с большим стажем. И эта мысль красной нитью проводится Христом через все Евангелие. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если здесь тупо или злонамеренно зацепиться за слова этого Христова изречения и сделать далеко идущие выводы, мол, посмотрел на женщину, понравилось, захотел ее, все, согрешил. Абсурд получается. Потому что если мужчина смотрит на красивую женщину, и она не вызывает у него никаких движений, значит, он больной. Ему нужно идти лечиться. Патологией здесь будет отсутствие реакции на вид красивого тела. А не наоборот, как в анекдоте, когда папаша решил своего малолетнего сыночка к психотерапевту сводить. И вправду, как только появляются они в общественных местах, малыш, то и дело, папу за руку постоянно дергает. «Пап, посмотри, какие ножки вон у той тети. Папа, вон какая грудь у той, которая в красном». После нескольких сеансов психотерапии отец снова берет своего сыночка в город и нарадоваться не может. Вокруг столько красивых девушек, ноги от ушей, а малыш ноль внимания. На обратном пути домой садятся в автобус, едут. Малыш толкает папу. «Посмотри, какая попа у нашего водителя». Сексуальные фантазии и желания возникают на самом деле в очень раннем возрасте, у многих еще в дошкольном. И очень важно правильное поведение взрослых, то, что именуется сексуальным воспитанием, о котором тоже неплохо бы нам с вами как-нибудь хотя бы двумя словами обмолвиться. Да, так вот, вид красивого женского тела не может не вызывать у мужчины соответствующих желаний. И само по себе это влечение не может быть греховным. Это совершенно естественная реакция человека на противоположный пол. Так было задумано Богом, и таким человек сотворен. Другое дело, подобные эмоции и чувства должны быть контролируемы и сдерживаемы. Причем сексуальная культура многих веков и тысячелетий выработала общественное правило, способствующее комфорту и свободе в сексуальной сфере. Сейчас попытаюсь пояснить, что имеется в виду под сексуальной свободой. Дело в том, что некоторые ошибочно считают, что конец XX века был ознаменован сексуальной революцией, и что, мол, эта революция освободила людей от пут многовековых общественных предрассудков, сковывающих столь важную сферу человеческой жизни. Ответить здесь можно в стиле армянского радио. Все правильно, только не революция, а путч. И привел этот переворот не к свободе, а к жесткому сексуальному рабству. Что мы на сегодняшний день имеем? Круглосуточное и повсеместное насилие, особенно над мужской половиной человечества. Куда ни глянь, везде красивые женские тела. По городу спокойно можно ходить только лютой зимой, когда прекрасная половина прячется в шубах и пальто. Но наступает весна, все расчехляются, натягивают на свои ножки колготы, одевают мини-юбочки, и тогда хоть на улицу не выходи, пуговицы на брюках отстреливают. И в этом нет ничего аморального или постыдного. Это особенности физиологии и психологии нормального здорового мужчины. Да это его ахиллесова пята, слабое место, рычажок, с помощью которого им очень легко манипулировать, что, собственно, и происходит. Почти вся нынешняя реклама построена на провокации именно этого безусловного рефлекса мужчины на красоту и соблазнительность женского тела. На самом деле, это тот удар ниже пояса, от которого невозможно защититься. Будь ты в магазине или на именинах, на работе или дома перед телевизором или компьютером, тебе вряд ли удастся уберечься от совершенно неожиданного сексуального выстрела. Из-за угла, так сказать. Ну вот посудите сами. О какой сексуальной свободе здесь может идти речь? Предположим, по Суворову войдет молодой человек и размышляет на какую-то очень серьезную жизненную тему. Ему действительно надо что-то обдумать. В данный момент у него нет намерения фантазировать на эротические темы. Но вот вдруг перед ним вырастает фигура блондинки, ноги от шеи, да еще на высоких каблуках. Фигурка подтянутая, точеная, а сильно декольтированная блузка обнажает превосходную грудь. Все. В мозгах у юноши зажглась красная лампочка. Какие там серьезные темы в голове? Желание только одно – близости с этой особой. То есть что произошло? Грубая и вероломная интервенция в сознании человека. Он не просил его искушать без нужды. Женщины это прекрасно понимают. Они по взгляду чувствуют, что вот еще одного прохожего губа отвисла, еще один подранок. И удовольствие от этого испытывают такое горделиво-садистское. Прямо на крыльях парит, еле касаясь земли. Так вот, разве это свобода? Сексуальная свобода предполагает ведь не только свободу секса, но и свободу от секса. И в этом смысле в старые времена такой свободы было гораздо больше. Раньше ведь тело было принято прикрывать. А для того, чтобы воспылать страстью к женщине, мужчина должен был ее целенаправленно раздеть. Или женщине самой раздеться перед мужчиной, но уже с конкретной целью. И в этом была логика. А в нашем случае что получается? Прошла полуодетая красотка, повесила все программы в моих мозгах и пошла дальше. Это уже вторая подлая нелепость, которая пуще первая. Если ты уже вторглась без спросу в мою жизнь, тогда зови в номер, раздевайся и ложись. В древности-то как было? Если перед царем, вельможей, сановником или просто конкретным серьезным человеком танцовщица плясала эротический танец, и если эта пляска его заводила, то она обязана была лечь с ним в постель. Да, это блуд, но в этом есть хотя бы внутренняя логика. А в чем смысл посадить голодного человека за стол, ломящийся от вкуснейших яств, дать ему поглядеть на устриц, понюхать жареного гуся мастера пахнуть, и когда уже бедняга слюнками зашел, сказать ему «пошел вон из-за стола». Если это произойдет один раз в жизни, то ничего страшного, просто обидно. Но если так поступать через каждый день, то через месяц желудок испортится, язва откроется. То же самое и в половой сфере. Издеваются над людьми, а потом сетуют, мол, мужики пошли, 40 лет, а он уже среднего рода. Поэтому сегодня мы живем в век тотального сексуального насилия. И никакой сексуальной свободы ныне даже не намечается.
Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Христос Твоего поклоняется в кресте, и святое воскресение Твое боевы славе, Ты боеси. Идите все верные, уклонитесь.
этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.